у вас есть еще?
Нет.
Так, значит, сегодня 10-е занятие из цикла. И оно будет Льют Нешама, Анна Бас-Исраэл и Машалы. Сегодня как раз день Йорцет. Сказано в Хумаш, Вайкху эс Лот, и взяли они Лот. Это история, когда была война 4 и 5 царей, и вот и шум идет. Из какого-то магнитофона шум идет. От этого надо его убрать. Так, начинаю. Значит, «Вайкху эс Лот» и взяли Лот, вес Рехуша и его имущество, бен Авром, бен Ахи Авром, брата Аврома. Посук странный. Речь идет, что вот, взяли в плен Лота, и как надо было бы говорить, нормально. Взяли Лота, сына брата Авром, и имущество его. Как сказал пасук, взяли Лота, имущество его, сына брата Авром. Очень странно. Порядок явно не тот. Для чего? Значит, Аризал объясняет. Он говорит, давайте посмотрим на первые буквы вот этих слов. Имущество Рехуш, первая буква Райш. Потом Бен, это первая буква Бет. И потом Ахи, первая буква Алов. Если мы эти три буквы прочтем вместе, получится слово Рова. Рова – это один из участников Талмуда. Он там, значит, очень часто фигурирует. И вот сегодня мы будем изучать одно из его утверждений. Да, так они, значит, взяли его в плен, Лота. Что там Рова делал? Там зашифровано его имя. Значит, Лота представляет себя на верхнем уровне определенная клипа. Мы про это говорили в одном из циклов. Эта клипа несла в себе искры Кедуши. От дочерей, так и с Лота пошло колено Мешиах, вообще говоря. И вот Рова был один из тех. Искры души, которые были вот в этой клипе. Они взяли в плен к себе его. Потом Авраам Авин освободил. Он освободил, Ров родился. И в каком рождении пришел к Гемору. И вот сейчас мы будем изучать эту Гемору. Что сказал Рову? Это Гемора Шаббас Ламуталов Амуталов. Умер Рова, стал Рова. В тот час, когда входит человек в Дин, в суд, Омрим Лоу, говорят ему. Ну, имеется в виду, когда человек уже уходит в другой мир, и там его встречают вопросами. Ну, прежде чем смотреть, что дальше сказано, какие вопросы задают, подумаем, человек живет в этом мире. Что он, в принципе, представляет, что вот есть верхний мир, когда-то он пойдет из этого мира в следующий уже, и там, как ему сказали, объяснили, давным-давно будет суд. В этом мире столько забот. Туда надо пойти, и сюда, и столько сделать. Суд в следующем мире. Ну, в принципе, человек, если он как-то принимает это внимание, живет с оглядкой на это. Но так, чтобы это было вот так перед ним, и он постоянно на это ориентировался, это встретишь нечасто. Что там будет спрошено? Ну, человек религиозный, он думает, что вот у меня есть законы, я их выполняю. Ну, все, Тора позаботилась, что мне еще нужно. Выполняю мицвот. Что там спросят? А, какая разница? Я уже делаю то, что положено. Но сейчас мы посмотрим, что Рова говорит. Что на самом деле там будет спрошено? Это интересный вопрос. Вопрос не очевидный. Я спрошу, ну что будет спрошено? Кто может дать ответ? Так, давайте читать. Первый вопрос. Когда ты занимался торговлей, ты честно это вел или нет? Сейчас сначала прочту все пункты, а потом мы начнем их обсуждать, выяснять, что здесь имеется в виду. Второй вопрос. Установил ли ты время для занятия Торы? Третий вопрос. Участвовал ли ты в мицве продолжения рода? Четвертый. Смотрел ли ты в сторону избавления, имеется в виду Геула? Пятый. Был ли у тебя Пилпул Хохми? Имеется в виду здесь Тора, и не просто ты так и читал ее, а ты в ней активно участвовал. То есть у тебя были вопросы, ответы давал, как бы принимал в ней активное участие, не просто так чтение. И, наконец, последний вопрос, шестой. Это мог ли ты выводить вещи из вещи? Имеется в виду тоже изучение Торы, когда по тому, что есть уже изучено, можешь построить что-то новое. Последние две вещи связаны, вопросы связаны с Торой. Эти шесть вещей будут спрошены. Дальше Рова продолжает. Иофилохохи, и несмотря на это, если был Ирас Ашем, страх перед Всевышним, да. А если не было, нет. Значит, тут возникает несколько вопросов. Первый вопрос связан с тем, что взято именно шесть каких-то вещей. Почему шесть? Жизнь человека гораздо больше, чем шесть направлений. Потом второй вопрос, а где мицвот вообще говоря? Про мицвот не будет спрашено, выполнял ты мицвот или нет? Почему? Это на самом деле первый вопрос здесь. А второй вопрос шесть, потом, а почему именно эти шесть? Ну и, наконец, концовка утверждения. Если да, то да, а если нет, нет, что это значит? Если нет, нет, так что выходит, значит, ничего не надо делать? Если нет, и расшамаем. И вообще, при чем тут эти расшамаем, вот почему именно он здесь взят? Вопросы, которые здесь возникают. Ну, прежде чем вот идти во все эти вопросы, надо понять просто, что Рова говорит. Что это за шесть пунктов здесь, первый? Магазин. У меня нет магазина. Я могу идти сразу по второму вопросу. Меня первый не спросит. У меня же нет магазина. Так. Значит, что-то здесь имеется в виду. Магазин – это ведение, вот купля-продажа, это денежный обмен. Честно он велся или нет. Любой человек в этом мире, есть у него магазин, нет у него магазина, работает, не работает, он все равно связан с деньгами. И вот этот процесс, так сказать, денежный, он может вестись честно или нечестно. Это вот это имеется в виду. Что здесь такого уж важного? Что вот там наверху это первым делом и спросят. Деньги – очень важная часть функционирования мира. Крайне важно. Сравнение в иврите мы находим. Слово «деньги» имеют одно, значит, из слов – это «домим». «Далет мэм» и потом окончание «ют мэм». Это слово «дам» – кровь. Кровь в человеке. Она вот, это функционирование, оно функционирует по органам, от одного органа к другому дает жизнь. Это функционирование человека. Это какая-то там что-то онемело, сосудик лопнул. Ну, это уже нехорошо, система, так сказать, уже не функционирует правильно. Также вот деньги в творении. Это отношение между людьми вот на этом уровне. Нет денег, человек бедный, Гемора сравнивает бедного с мертвецом. Ну, как бы, есть изъян в этой в жизненной силе. Так вот здесь говорится о том, что когда ты участвовал вот, в функционировании творения, как в социальной жизни, на этом уровне, на уровне денежном, как ты был честен или нет? Второй вопрос, установил ты время для изучения Торы. Не спрашивают, изучал ты Тору или нет. Не спрашивают, сколько времени ты изучал. Не только потому, что у человека разные возможности, одного больше времени для изучения, второго для другого меньше. Это зависит от обстоятельств. Пусть у человека какой-то час в день, предположим, словом говоря, может выделить для изучения Торы. Вот не спрашивают, ты мог час, ты дотянул до этого часа или нет? Нет, вопрос задают. Не спрашивают, а действительно ты вот сделал все, что можешь для изучения Торы в твоих обстоятельствах? Это не спрашивается. Что спрашивается? Было ли у тебя установлено фиксированное время в течение суток для изучения Торы? Вот только это. Нет. Чему? Что здесь такого важного? Ну, у человека есть разные дела в этом мире. Изучение Торы – одно из них. Там другие дела, работа есть, в магазин надо сходить. Потом надо с детками уроки сделать, им помочь. С женой может поговорить. А у некоторых еще концерт на горизонте или поездка куда-то. У всех свои дела. И они занимают все время. Компьютер тоже есть, как без него. И вот у человека, значит, хорошо, вот у меня останется время, сегодня в это время осталось хорошо, я позанимался этот час, который вот смог. Другой день, обеденный перерыв перехватил, может, утром, ну, в третий день не успел уже, ну, так потом как-нибудь, когда время получится. Вот один подход. Тору изучаю в свободное от дел время. Хочу изучать, но вот когда возможность предоставится, да, и буду изучать. А мир, он, так сказать, настроен, особенно сейчас, со всеми этими средствами, ускоряющими существование. Так что вот постоянное давление, найти время свободное крайне трудно. Это одна модель. Другая модель. Вот есть между 6 и 7, этот час, я отключу телефон, закрою дверь в комнату, чтобы мне ни детки, ни жена, никто абсолютно не мешал. С ним пригласят в гости вот после 7. Это другая модель. В этой модели человек в этом столкновении обстоятельств и Тора поставил грань. Мир не может пройти в этот час. С 6 до 7 мир не властен. Вот это и будет спрошено. Как ты противостоял миру? Первый вопрос. Как ты вписывался в мир? Честно, нет, ты вел свои денежные дела. Второй вопрос. Как ты противостоял этому миру? В чем противостояние? А вот он закручивает воронки. Противостоит та штука, которая пришла, где нет этих воронок. Нет этой закрутки. Нет этого колеса, в котором белка крутится. Тойра. Вот было у тебя время установлено или нет? Противостоял ты в этом? Создал ли ты вот в этой своей биографии, в этом мире, в это место, в которое этот внешний мир не может проникнуться? Ясно, что бывают исключения. Такая жизнь же и жизнь. Знаешь, час и все, что хоть пожар будет, я не уйду с этого места. Но это должно быть исключением уже. Третий вопрос. Продолжение рода. В чем здесь такая суть? Мы смотрим на суть, не просто хорошо иметь детей. А в чем суть? Значит, есть человек. У него есть родители. У тех свои родители. Это линия цепочки, которая идет в прошлое. Есть другая линия в той же самой цепочке, только идущая уже в будущее. Дети, внуки, правнуки и так далее. Здесь идет о цепи. Что ты сделал в этой цепи? Оборвал ты ее или нет? А что это за цепь? Ребенок появился в мире. Это же машина сошла с конвейера. Душа пришла в мир. Способствовал приходу души в мир. Значит, душа пришла в мир. Она делает свое исправление. Для этого она пришла в мир. И вот это исправление нашамот, исправление душ, это и есть суть всей истории. Не в том, чтобы построить космический корабль, или там еще подводную лодку, или еще что-то в этом роде, или написать что-то, или сочинить что-то. Не в этом суть. А идешь туда, там всегда просто так и нет. Сколько ты сотворений написал, не спросят. Но вот это движение нашамы от одного рождения к следующему, это и есть ее история, это и есть история человечества. Вот как ты относился к этому движению? Оборвал ты его или ты дал ему ход? Это уже как бы взаимодействие человека с творением на уровне движения творения. Это третий вопрос. Сначала как ты вписываешься, потом сумел ли ты противостоять, а теперь не прервал ли ты его движение. Четвертый вопрос. Ожидал ли ты избавления Иешуа с Гула? Что это такое? Человек живет в этом мире и вписывается в него. Первый пункт. Устроил защиту от него. Второй пункт. Продолжает движение этого творения. Третий пункт. И что дальше от него требуется? Геула, ждал ли ты ее? Что это такое? И что это естественный порядок вещей? Человек приехал в Израиль, предположим, 20 лет назад. Он через 10 лет уже понял, что он все знает. И у него все ясно, что будет в следующие 10 лет. Что мир развивается, как он развивается обычно. Никакого изменения нет. На самом деле меняется довольно быстро. Вот, так сказать, человек считает, что то, что было, оно и будет потом. Почему? Потому что он живет в этом мире. То, что увидел, он видит, больше он не видит. Что от него здесь требуется? Ожидал ли ты идеала избавления? А это как раз изменение всего порядка. Вот что спросит. Ждал ли ты этого? Что мир будет изменен. Но это так изменение, оно сверху идет. Значит, имеется в виду уже не как в первых трех пунктах, находился ли ты правильным образом в мире, а мог ли ты, находясь в этом мире, абстрагироваться от него в своем сердце и жить с идеей, что этот мир будет изменен. Это значит, что не надо жесткого вписывания в этот мир, в эту систему. Ты понимаешь, что все может измениться. И тут есть разные вот уровни. Один уровень, да, хорошо, что пришел на шеях, я жду. И пошел дальше на работу. Один уровень. Другой уровень. Я жду. Почему? А мне плохо в этом мире. Вот эта система функционирования, которая существует, она меня не устраивает. Что и то-то, и то-то, и то-то есть. Я не в силах это все изменить. Скорее бы это кончилось, наступила бы другая страничка в истории человечества. Я жду изменения порядка. Не на словах, а действительно противило уже. Это в каком-то смысле уже ожидание Мешиаха, почему же здесь ждется и надеется, человек надеется на изменение порядка. Но есть другой уровень, уже ожидание по существу. Кого ждешь? Не просто изменения тебя изменят. Сравнить наше время с тем, что было во время храма, знаешь, большое изменение. Сравнить с тем, что было 200 лет, большое изменение. Но приход Мешиаха – это специальное изменение. Когда вот специальный рух, специальная духовность придет в мир, понимание специальное. И человек не может в этом мире жить, потому что вот трудно. Что там те-то наступит, там те-то. Нет, ему не хватает воздуха. Просто воздуха не хватает. Вот этого духовного воздуха, который в этом мире существует, ему мало. Он не может это снести уже. Это вот ожидание Мешиаха. Это уже уход, с одной стороны, существует в этом пространстве, в мире, по тем первым трем пунктам, но с другой стороны, ему мало, ему узко в этом пространстве, узко в этом пиджаке ходить. Нужен другой, светлый пиджак, а не тот, который блокирует свет. Это уже ожидание вот этого, вот такого изменения. Есть разные уровни. Ну и по существу вот это ожидание, оно как бы... Вещь непростая на самом деле. Рамхаль пишет, что если бы мы знали, что в таком-то году придет Мешиах, ну пусть 40 лет ждать, пусть 200 лет ждать. Но человек понимает, ладно, терпение, и буду ждать. Но если ждешь, то скорее, в этом говорит, скоро придет. И там назвали несколько предсказаний на этот счет. Время прошло, нет. Еще такие события надвигались. Мы изучали Гемору про ожидание Мешиаха, насколько это трудно. Сейчас я не буду повторяться, у нас был цикл про это. Так вот здесь этот вопрос будет, ждал ли ты Мешиах, избавления? Ну и дальше вот здесь разные уровни есть. На разных уровнях можно ответить на этот вопрос. Это четвертое. Пятое. Значит, участвовал ли ты в изучении Торы активным образом? Значит, если вот возникает Тора уже, до сих пор был мир, и изменение мира кардинальное, а сейчас в этом мире появилось новое создание Тора. И ну вот с точки зрения Рова, нельзя так представить существование этого мира вне Торы. Она должна здесь возникнуть. Если спрашивать по всем пунктам, не коснуться ее, ну так это будет просто... Куцая жизнь. Просто куцая. Да не будет полноты жизни никакой. Эти вопросы обязательно должны быть. Вот это два вопроса. Пятый и шестой. Пятый – это был ли ты активным в этом? А что значит активный? Человек разбирается. Для него Тора – это не просто вот что-то он прочел, и, а его спросишь, он не знает, что сказать. Он ориентируется, он живет в этом, это его жизнь на уровне разума. Шестой пункт. Мог ли ты из того, что ты знаешь, построить что-то новое? Это уже как бы коих сила творчества. Насколько ты был, значит, подключен к Торе так, что ты мог творить в ней и новые вещи говорить, исходя из того, что было. Просто отец что-то придумал, там мне показалось, и все. Нет, ты имеешь базу, и понимая эту базу, строишь новое. Это как бы вот пятый пункт, это внешняя часть Торы, а вот это строительство новое, это внутренняя часть. В тех вопросах, которые ты изучал, скажем, Талмуд, находился ты на внешнем уровне, мог, так сказать, вести вот такую дискуссию, или ты понимал этот Талмуд изнутри, то есть мог совершать, получать какие-то хидушим, вещи новые. Это вот последний пункт. Значит, вот мы разобрали эти шесть пунктов. Значит, где остальные? Почему именно эти шесть? Но вот на вопрос, почему именно шесть, на самом деле мы уже получили ответ. Что здесь этих шести Рова указал то, как человек правильным образом вписывается в творение. Дальше могут быть какие-то частности. Что действий много, абсолютно очень много. Но эти шесть направлений, они описывают в общем виде существование человека в этом мире, в этом хазе. Отсюда вот эти шесть. И поэтому число эти, и именно число шесть, потому что шесть дней творения, шесть сил, это и есть полнота творения. Вот числом он взял не семь, там не восемь, не три, не четыре, каждое число что-то значит. Он взял шесть, рабочая неделя, как ты работал в этом мире. И здесь вот есть полный охват. Дальше. Дальше давайте посмотрим на эти шесть дней творения, как они описаны в Хумаш. Первый день. Вначале сотворил Всевышний небо и землю, творение. И дальше свет отделил от тьмы. О чем говорит здесь первое требование, которое Ро выдвигает? Оно тоже про творение. Было создано творение, и в основу этого творения было положено, что там сказано, отделить свет от тьмы. Светлое от клипот, от ситрахры. Вот о чем речь. Когда человек, вот по этому первому пункту, участвует вот в этом творении на уровне его функционирования, социальный уровень, денежный, вот это имеется в виду, честен или нет? Если не честен, то у тебя это функционирование запачкано клипот. Если честно, ты наоборот отделил. Получается, что первый пункт, который Рова здесь высказал, он отвечает как раз первому дню творения, по сути. Второй пункт, второй день, что там произошло. Значит, была сделана ракия, небосвод, который отделял верхнюю воду от нижней воды. Ну, верхняя, она более высокая, а нижняя тут еще потом создан был мир. То здесь сказано, установил это время для Торы, отделил ты, создал ты вот в этом, так сказать, пространстве, в котором ты живешь, это место, которое отделено от этого мира. Это и второй день. Отделение более высокого от более низкого. Нижняя вода – это вот из чего мир произошел. Верхняя вода – это вот от Тора, который смотри, ты отделил одно от другого. Третий пункт. Третий день – это вот деревья плодовые, трава семеносная, создание плодов, дерево и его продолжение в плодах. У Рова – продолжение рода. Третье требование – то же самое. Четвертый день – светило. Есть земля, есть светило, свет оттуда идет. Что у нас в четвертом пункте? Геула. Она идет с неба. Не люди делают ее. Они могут идти навстречу максимум, что они могут. Геулу-то делают Всевышний с неба. Сверху свет оттуда идет. Это и четвертый день. Светила были созданы, которые правят землей тем, что внизу. Пятый день. Птицы и рыбы. Значит, ну, рыба живет в среде, где, так сказать, обычный человек не может там быть. Но ей там вполне комфортно. Птица, у нее свое пространство воздушное. Что у нас говорится? Тойра. На каком уровне? Там, где ты, как рыба в воде, ты можешь отвечать на вопросы твоей жизни. Шестой день. Создание, наконец-то, человека уже. Это пневиот, внутренняя часть творения. Что у нас шестым поставлено? Тора изнутри. Соприкосновение с Торой в ее внутреннем аспекте. Мы видим, что вот эти, то, что Рова здесь построил, он построил тем, как утворился мир. И мы видим, что сотворение мира и вписывание в мир человека, они, так сказать, про одно и то же. Просто ну вот тут на человеческом уровне, а там на уровне творения. Но это и понятно. Мы, так сказать, твари, которые он создал, и он нас не оторвал от творения. Мы в творении живем. Как он создавал творение, так мы должны жить. Это закон для нас. Вот что мы видим из того, как Рова подобрал эти шесть пунктов. Дальше, значит, дальше он сказал так, что дальше следующий вопрос. Ну, был ли Саир с Шамаем? Если был, то да, если не был, нет. Что это означает? Да, нет. Понимать так, что нет, это не зачтено будет, что ли? Если да, то будешь зачтено, если нет, то не будешь зачтено. Странно очень. Человек работал, делал. Ну, не было у него Ира Шамая, в конце концов. Значит, пусть по несколько пятерки поставят тройку, предположим. Но все-таки он что-то сделал, нельзя игнорировать. Дети появились, там Тор занимался, и время установил, и все, что вы, Мишиев даже ждал. Что, как будто ничего, ничего не получишь, что ли? Рова говорит, если нет, то нет. Мы видим, что Гемура, она вот трудная. Если вдуматься. Не вдуматься, она легкая. Все понятно. Но если вдуматься, она трудная. Что он имеет в виду? И как спросишь? Он уже ушел. Где ответ? Давайте читать Гемору. Гемора помогает ответить на этот вопрос. Она приводит Мошел, который, значит, историю, которая позволит понять, что Рова имеет в виду. Значит, смотрим на Мошел. Мошел про человека, который послал шлейх, посланца, поднять для него... Ой-ой-ой, тут что-то не то. Одну секунду. Ну хорошо, пусть. Угу. Да, не все правильно. Определенную меру хитим, зерна. Куда подняться? На второй этаж, наверх. Человек попросил кого-то другого поднять для него, для этого человека, на второй этаж зерно, определенную меру зерна. Полох пошел и поднял для него, для того человека. Выполнил поручение. Умрал и сказал ему, тот, который посылал, примешал ли ты туда для меня кав это определенная мера, вещество, которое предохраняет от порчи к этому зерну или нет? Ответил ему, нет, не примешал. Тогда этот человек ему говорит, лучше бы, чтобы ты не поднимал. Это Мошел, который позволяет понять, что Рова имеет в виду. Значит, давайте посмотрим, что это за Мошел. Тут есть человек, кого он послал. Значит, что за человек он послал? Ну, человек это сам Хакодеш Бороху, который послал другого, вот, еврея, делать вещи в этом мире. Но как? Чтобы они поднялись вот на второй этаж. Тут выполнил работу. Дальше вопрос к нему следующий. Вот есть предохраняющее вещество. Примешал ли ты это? Перемешал ли или нет? Он говорит, нет. Что это за вещество такое, которое хранит от порчи? Ну, в контексте ясно, и расшамаем. Страх перед небесами, это из контекста ясно, что мы про это говорили. Он говорит, нет. Значит, тогда он говорит ему, лучше бы ты не поднимал. Это то, что Мошел сказал. Значит, давайте подумаем, что здесь происходит. Первое, человек поднимает, есть какая-то опасность порчи. Будет испорчено. Что за этим стоит, неясно. Дальше, говорится, лучше бы ты не поднимал. Это уж совсем странно. Лучше бы не поднимал, это значит ничего не делать. А в чем у нас те шесть пунктов? Первое, вести честный бизнес. Что, нечестно вести, что ли? Там, устанавливается время для Торы. Что, не устанавливается время для Торы? Что говорится, что лучше бы ты не поднимал. непонятно. Эта фраза совсем непонятна. И, наконец, последний пункт. Ну хорошо, если бы он не поднял, оставил бы на первом этаже внизу, там что, нет червей, тоже бы испортилось. Чем лучше, чем выигрыш оставить внизу. Либо есть приправа, либо нет приправы. Если нет, так напоминается, где оно лежит, это зерно. На втором или на первом этаже. Это вот тот Мошел, который пришел, чтобы нам помочь. У нас 3 новых вопроса возникло. Дополнительно к тому, которые были. Ну, значит, надо так и включиться и начать уже так рассуждать, используя тот материал, который нам дан. Что здесь имеется в виду? Первое. В результате этого Моше мы видим, что есть вот такая возможность, как порча. Что это такое? Человек совершает какое-то действие. Значит, ну, действие это не остается физическим действием, но переходит, его результат переходит в какую-то силу, которая переходит в духовное пространство. Это вот как человек поднимает на второй этаж. Перешло туда. И дальше говорится, что там может быть испорчено. Что может быть испорчено в духовном пространстве? Кто там вредитель? Обычных червяков, там, крыс и прочих, этих сранчей еще их там нет. Кто там портит все? Негативные силы, их там полно. Клепот. Что-то это, в этом проблема. И что предохраняет? Чтоб не испортилось. Что хранит этот клепот? Вот мы видим Ирас Шамаем. Он должен хранить этот клепот. Почему? Как он хранит этот клепот от негатива? Почему именно Ирас Шамаем должен хранить от негатива? Почему он хранит от всего? 6 направлений там хранит от этого. Есть еще другое очень хорошее качество, кроме Ирас Шамаем, страха перед ним, это Ахава Сашем, любовь к нему. Она не будет хранить этот клепот? Гемор говорит, нет, Ирас Шамаем. Или Шамаем будет храниться. Вот эти 2 корня жизни человека, Ахава и Ира, любовь и страх, они расположены, они у каждого свое место. Ирас Шамаем, страх перед небом, занимает левую часть духовного пространства, там, где Гура. А Ахава – это правая часть пространства, там, где Хесед. Так вот, клепот, они в духовном пространстве лежат не справа, а слева. Что они произошли от Мидас Дин. Оттуда они. Поэтому предохранение, охрана от них, и она должна идти с левой стороны. Одно к одному. Ирас Шамаем хранит, он слева, хранит от проникновения клепот. Как, так сказать, прийти вот этой к точке Ирас Шамаем на таком уровне, что он действительно хранил от клепот? По крайней мере, в каком направлении двигаться? Вроде Гемора не говорит. Это вроде бы. Но с другой стороны сказано. Этот человек, который послал, это Всевышний, он все знал. Он не просто просил, а значит, положил ей туда вот это вещество. Он сказал каф. Каф. Определенная мера. Почему именно эту меру надо было? Ведь предохраняющее вещество на физическом уровне зависит от того, сколько положил. Больше положил туда, так надо больше вещества, меньше положил, меньше вещества. А тут нет, фиксированная мера, каф. Резно приводит такую гематрию, естественно. Не к этой геморе вообще, вот про это слово каф, оно фигурирует учение. Значит, гематрия каф это 102. Куф 100 и бет 2. 102. Значит, если взять имя Юд Кей Вов Кей и начать его расписывать. Первый раз роспись через букву Юд. То есть первая буква Юд, она будет писаться как Юд Вав Далет. А Хей уже пойдет не просто как Хей, а как Хей Юд. Вав пойдет как Вав Юд Вав и Хей последняя как Хей Юд. В сумме, если все просчитать, получится 72. Если из этих 72 убрать вот это само имя Юд Кей Вов Кей, то есть 26, останется только как бы наполнение вот это. Получится число 46. 46 это вот наполнение этого имени в чистом виде, само по себе, 46. И вот ту же самую манипуляцию проделать с этим именем еще 2 раза. Один раз тоже специальным образом посадить. Третий раз, вот, известны эти способы, получится три числа. Первое, как мы выяснили, 46, второе будет 37, и потом 19. Вот эти три числа, если сложить, 19, 37 и 46, получится 102. Вот этот хав, про который говорит здесь гемара, в качестве предохраняющего вещества размера, о, это на самом деле связано вот с этим именем по гематрии. Вот что надо положить. Это вот не идет речь о том, сколько ты взял зерна, и, так сказать, от этого будет зависеть вещество. Речь не говорит, речь о гематрии. 102 здесь должно быть. Теперь, о чем говорит это число? Мы брали наполнение. Наполнение – это слово «милуй». Мем, ламат, ваф, ют. Гематрия. Мем, ламат – это 70. Ваф – 76. Ют – 86. Это гематрия имени Луким. Имя Луким – это дин. Это левая сторона. Но вот эти три числа, которые относятся, в принципе, к левой стороне, что-то медоздин, они взяты к имени Юткейвовкей, к имени Ашем уже. Это наоборот, это центр, это правая сторона, это хесед. Получается, вот этой гематрии 102 куф бет участвует два компонента. С одной стороны дин, с другой стороны есть аспект хесед. Дин соединен левая стена с правой. То левая стена с правой, это может быть только тогда, когда они сошлись наверху. Вот там они соединяются. Вот это будет уже Ирас Шамаем. Левая сторона, когда достигла вот этой точки, где она соединяется с правой, вот там есть Ирас Шамаем. Там происходит как бы вот этой левой стороны, которая сама по себе внешняя, имя Луким внешняя по отношению к имени Ашем. Но там, где она сходится с этим именем, там вот берется у этой внешней стороны ее внутренний аспект. Внутреннее у внешнего. Вот там и расшамаем. То есть, если человек хочет взращивать себе, он должен использовать те средства, так, чтобы левая сторона, ура, дин, росли до того момента, когда они соединятся с пнемиют. Вот в том соединении будет уже и расшамаем. Ну, это путь к тому, вот это приобретение расшамаем. Теперь о самой концепции этой и расшамаем несколько слов. О ее значимости. Где она возникает в Хумаш? Первый раз. В первом слове. Берейшис. Берейшит. Но если в первом слове она возникла уже, мы понимаем, это вот и есть самое главное. Как она там возникла? Значит, берейшис, берейшит. Бет. Это как бы бешрил. Мидраш говорит, рейшис, ради начала, был создан мир. Что за начало? Там есть мидраш разные варианты, один из них хохма. Рейшис, значит, ради хохмы был сделан мир. Зор дает такую интерпретацию в этом месте. Он приводит другой пасук. Из Тейлим, Давид Хамелек сказал, рейшис хохма и расашем. Начало хохмы, страх перед Ашем. Тут снова появляется это слово «рейшис». И снова вот это слово «хохма». И дальше еще «Ирас Ашем». Давайте проанализируем этот пасук, что здесь происходит. «Ирас хохма», «рейшис хохма» или «Ирас Ашем». Читать его можно по-разному. Ну, давайте начнем первое прочтение от начала. «Рейшис хохма». «Рейшис» – это «хохма». Вот так можно прочесть. Слово «это» пропущено, но оно подразумевается. «Рейшис» – это хохма. Вот что говорит нам царь. Так, теперь надо думать, что значит «рейшис» – это хохма. Что он имеет в виду? Объяснение такое. Что вообще говоря «рейшис» – начало всего? Начало всего – это Творец. Другого нет начала. И вот его бытие, его существование названо этим словом «хохма». Почему оно так названо? Это интересный вопрос, который разбирается в учении скрытом. Мы сейчас примем это как факт. Его существование называется хохма. У него 10 уровней. Все вместе называется хохма. Это первое прочтение. У нас еще есть в конце пасук стоит Ирас Ашем. Так это слово «это» мы перенесем теперь к нему. Что получится? Рейшис хохма. Начало хохмы. Мы же так читаем. То, что начало – это хохма. А начало хохмы – это, вот вставляем это слово, это здесь, Ирас Ашем. Получается, начало хохмы, то есть начало бытия Всевышнего – это Ирас Ашем. Это второе прочтение. Теперь первое свяжем со вторым, что это означает. Значит, его бытие, и Ирас Ашем – это начало в это бытие. Кто имеет Ирас Ашем? Ну, это вот тот, кто вне Ашем, он имеет Ирас Ашем. Кто вне Ашем? Творение, человек. Так вот, Ирас Ашем – это начало хохмы. В его существовании 10 уровней. Начало этого уровня для нас – это 10 уровень. Для него это нижнее, а для нас это начало только, восхождение туда. Получается, что 10 уровень называется Ирас Ашем. Что 10 уровень – это начало входа в эту хохму. И там царь сказал, это Ирас Ашем. Что 10 уровень называется Ирас Ашем. Это абстрактная так, модель верхнего мира в рамках этого пасука. Теперь применим это к тому, что мы здесь имеем для нас уже. Ирас Ашем – это не фикция, а реальность. Где ее взять? На этом 10 уровне. Можно смотреть на яблоко, нюхать яблоко, присматриваться к нему, расхваливать его. Но пока не съел, ты не знаешь, что такое яблоко. Значит, чтобы получить Ирас Ашем, надо получить вот этот шефа, который оттуда идет. Тогда человек имеет Ирас Ашем. Очень просто. Значит, просто в смысле, что концепция проста. Теперь, а как получить эту шефу? Пойди свяжись с этим 10 уровнем. Это фантастика. Это больше, чем фантастика. Что другие духовные пространства. Нам дана жизнь для того, чтобы мы имели Ирас Ашем. Значит, как это можно все-таки сделать? Вот эта шефа, которая идет оттуда, с этого 10 уровня, и представляет себе Ирас Ашем, она как-то реализовалась в этом творении. Преломилась в какие-то вещи, с которыми же можно иметь дело. А Коль же Бороху создал творение так, то можно иметь дело вот с теми созданиями, которые он поместил в это творение. Если человек имеет вот соприкосновение с тем, что происходит из той шефы от этого 10 уровня, значит, он на том уровне, на котором он находится, вот на уровне его соприкосновения в творении с этим 10 уровнем, имеет этот ресурс. Задача в том, чтобы здесь, в нашем мире, разглядеть, определить и установить контакт с теми вещами, которые пришли от этого Ирас Ашем. И все. Дальше, при успехе, при помощи сверху, разумеется, можно же подниматься, все больше и больше, как это владеть этой шефой. Больше и больше иметь Ирас Ашем. Ирас Шамаем. Так вот, значит, это Берейшис. Что мы отсюда видим? Вот в этом начале, в том, что мы сейчас сказали, ответы на самом деле полностью можно представить все, что мы до сих пор говорили. Ну, в частности, мы говорили о том, что Ирас Ашем – это внутреннее у внешнего. Там, где внешнее соприкасается с внутренним. Вот что такое Ирас Ашем. Здесь. Это 10 уровень. По отношению к бытию Всевышнего внешний. У него другие уровни, которым этот 10 является внешним. Он самый нижний. Все остальное, что выше, это вот внутренняя уже часть. Мы видим, что Ирас Ашем действительно это... у внешнего взят его внутренний аспект. Это как раз то, что показывает гематрия Каф 102. Соединение это. Дальше всеобъемлющесть. Мы говорим, что значит, в этом слове Берейшис Ирас Ашем, и мы говорим, что он подкреплен, и Рова сказал каждому из этих шести направлений, то есть ко всему творению. Так мы видим слово Берейшис. Это есть начало. Начало чего? Творение. Начало – это есть корень. 10 уровень, он присутствует абсолютно во всем. Он создал мир. То есть, охватывающаяся, она есть в этом Ирас Шамаем по тому, какое место Ирас Шамаем занимает в его бытие, в творении. Там и есть эта всеобъемлющесть. Ирас Шамаем – первая митца в Торе. Почему поставлен на первое место? Что бы человек ни выполнял? В этом есть или нет? Присутствует или отсутствует, Ирас Шамаем. Изучает Тору, поднимает цицит, любое действие. связано оно с небесами или нет каким-то образом. Это зависит от природы, от вот этого свойства в человеке. Есть или нет? Если есть, оно будет присутствовать во всем. Нет, значит, не будет. Так же точно Ава, любовь к Творцу. Это тоже то, что будет присутствовать, и есть, то будет, есть, нет, то нет. Дальше. Значит, мы говорили о том, что вот будут спрошены шесть эти направления, а где мицвот, что про них не будет вопроса. Естественно, у нас возникнет вопрос. Наверняка должен спрашиваться. Вот Моше позволяет понять, почему Рова не включил мицвот в это. Из Моше это видно. Почему? Как? Что человек вот этому посланцу приказал подымать? Хитим. Зерно, пшеницу. Что это такое? А почему не овес? Почему не яблоки? Разное можно подымать. Нет, хитин. Давайте посчитаем гематрию слова хита. Зерно пшеничное. Хет это 8, тет это 9, 17 и хей 5. В сумме 22. 22 буквы Тора. Из букв складываются слова. Вот о чем идет речь. Мы берем, так вот здесь, Рова имеет в виду те вещи, из которых все происходит. Любое слово, оно происходит от букв. В человеке, от чего все происходит. Вот у него определенный медот, определенное качество, определенный кайхот, которым он наделен. Из них складываются поступки. Поэтому здесь мы на самом деле говорим не про мицвот. Рова это оставил в стороне, этого сейчас не интересует. Он говорит про другое. Он говорит про внутренний мир человека, который построен на его вот медот, кайхот, свойствах, качествах. И будет спрошен, что ты человек с этим делал? Конечно, про мицвот тоже спросят, но это разные вещи. Мицвот, они воздействуют на одежду души по определенным правилам. Свойства человека, качество его. Веренский Гаон говорил, это икар авойды, главное в служении. Умеешь ли ты ломать свои качества, преобразовывать или нет? Это служение Творцу. От того, какие у человека медот, но от этого и зависит того, как успешен, кстати, он в мицвот тоже был. Потому что мицвот тоже делает человек. Вот о чем говорит на самом деле Рова здесь. Будет специальный вопрос, не просто про мицвот, а про медот. Что ты с этим делал? Вот что медот делает. Ну, вот и жизнь человека есть. Это есть шесть направлений, которые Рова описывает. Это вот хитим, это зерно, которое предлагалось поднять наверх. Качество. Что ты с ними делал в этом мире? И что дальше говорится? Значит, если да, то да. Если присутствовал и расшамаем у тебя, то твоя работа, значит, она принята там наверху. Она не испортится. Что Ирис Шамаем охраняет. Клипот не испортит этого. Но если нет, то нет. И Мошел добавляет, что лучше бы ты вообще не делал. Это странно уже. Про это говорю, очень странно, значит, вообще не делал. И вообще, как здесь будет портиться? Что здесь имеется в виду? Лучше бы не подымал, чтобы внизу оставиться. Это трудный момент в этой геморе. Давайте рассуждать. Гемора представила два этажа, первый и второй. Первый этаж более спокойный. Там по какой-то причине не портится. Я не знаю, по какой, но то, что Гемора говорит, там оно не испортится. На втором портится. Что за этим стоит? Значит, человек, работающий на первом этаже, на уровне первом, нормальный, кошерный еврей, выполняет мицвот, который ему положено, не делает оверот, который не положено, живет нормальной человеческой жизнью, ходит в музей, ездит там на курорт, на работу и прочее. Нормальный человек изучает Тору, спокойный образ жизни. Но бывает ситуация, когда нет, ему этого какой-то причине показалось мало, ему захотелось наверх пойти, приподняться над этим миром, стать немножко ненормальным. А вот тут опасность. Тут опасность уже. Какая? Если он хочет подняться наверх, он уже идет как бы в своем служении, вкладывает туда большую силу. Силу прибавляет. И тогда значит, в его действии присутствует больше сила. Действие так выходит уже наверх за счет этой силы. И там, а там, так сказать, следа не обязательно благоприятная. Если у него внутри не было иршамаем, не было предохраняющего вещества, значит, у него был негатив внутри. Иршамаем побеждает негатив, он его устраняет. У него не было иршамаем. Значит, был негатив внутри. И он замахнулся на высокое. Со своим негативом полез туда. Забыл помыть руки. Раз, два, три. И вот это действие, которое пошло наверх, а что его повело наверх? Что его наверх повело? Это же не фокус, просто сделал, и вдруг оказался наверху. Все в этом мире так и существует по своим законам. Физические законы, дождь льет, когда облака и прочее. Также и в духовном мире свои законы. Что ведет это действие наверх? Условно участвует его душа. А там негатив. Одежда душа негатив. Во внутреннем красоте негатив. Нет, решамаем. Вот эта штука пошла наверх. Она пошла наверх. И там увидели эти клепот, что к ним идет хорошее что-то, чем можно поживиться. Цап. Схватили. Нет этой оболочки из решамаем, которая бы охраняла. И будет разрушение, порча. Ты поднял. Что ты поднял? Зерно. Вот то хорошее, что тебе было дно, эти кайхот, и ты, наоборот, сделал хуже, ты загрязнил их. Это говорится, лучше бы не подымал. Когда ты поднял, замахнулся наверх и не прочистил себя, хорошего не будет. Вот о чем говорит Рова. Альтернатива. Стой спокойно, будет нормально, мне не нравится. Там внизу. А почему там что? Там нет клепот, что ли? На первом этаже тоже есть. Но когда мы говорим о нормальном кошерном еврее, он не совершает такие цаверот, по крайней мере, избегает это делать. Он живет на нормальном уровне, и там вот того уровня хватает для того, чтобы оградить свой внутренний мир. И что в общем? Так же, как есть два этажа в этом доме, первый и второй, так же у Рашамайн тоже есть два этажа, первый и второй. Первый этаж – нормальная, спокойная боязнь наказания. Я знаю, что есть Всевышний, я не хочу с ним просто связываться. Он же мне все переломает, если я пойду против него. Я же как-то попробовал, значит, после этого собирал части, по частям себя сколько-то времени. Мне показалось, мало я второй раз попробовал, но я теперь уже понял. Не хочу я с ним больше связываться, я буду жить как нормально, как еврей по закону и все. Не надо мне игр никаких. Это нормально, это первый уровень Рашамая. Зор, вообще говоря, называет это на самом деле не Иршамаем, а Иршамаем настоящий называется, начинается же выше, это второй этаж. Там уже то, что мы говорили, соединение вот этого внешнего и внутреннего, левая сторона, оболочка, которая действительно защищает от клепот. В какой-то степени, у каждого может быть свой уровень движения, по крайней мере, направление вот в этом. Насколько защитился, насколько поднялся, насколько и защищен. Это второй этаж. Чтобы поднять так свое туда наверх, надо иметь решамаев того второго этажа. На первом этаже там другая игра, другой закон соединения с этим клепот, с негативом. Там вполне достаточно то, чтобы следовать закону и не делать то, что нельзя делать. Это уже будет оберегаться. Ты себя не попортишь. Что у тебя было, с тем ты и выйдешь. В смысле, так сказать, преобразования этих качеств. В смысле, мицвот, это, конечно, ты будешь подниматься, там это все будет работать. Но в смысле качеств, с чем вошел в этот мир, с тем и выйдешь, живя на этом первом этаже. Ты хорошо не испортил себя, не смахнул тебя с Бершами, без Хил, Гемори. Лучше родиться или лучше не родиться?
Быть или не быть?
Родиться или не родиться? Один считает, что лучше не родиться. Но говорит, что лучше родиться. Но потом, когда весь сил подумался, говорит, что да, лучше не родиться. Значит, в этом мире, а потом, ну, лучше родился, выполняя закон. Но, знаете, сама из постановки вопроса мы видим, что жить в этом мире, так сказать, это опасно. Так если ты сохранился на этом первом этаже, плюс там уделал мицвот, ну, так и хорошо. Вышел из этой самой мясорубки живым. Но если ты полез наверх и не позаботился о защите, или шамаем, ты проиграешь. Лучше бы не ходил. Что мы видим? Человек изучает Тору здесь. И на внутреннем уровне, и на внешнем уровне изучают. И ГИОЛ ждет все 6 пунктов. И все равно это можно делать без Шамая. Кто не верит, вот, пожалуйста, Рова это говорит. Даже если все это было, не было Шамая. Значит, возможно, такая ситуация. А что им двигало вообще, говоря, в жизни? Что создавало его движение? Что он полез туда наверх? Из-за чего, собственно? Что его толкнуло? Изменение от Ирашамая. На прошлом занятии мы говорили, что Ирашамаем – это вот Шамаем, небеса, как мы соприкасаемся с небесами. О, у нас есть внутри Нашама, душа. Там, где она просыпается, выходит, вот там будет Ирашамаем. Значит, выходит, если он ринулся в бой, туда наверх, но не имел Ирашамаем, а именно не обращался к своей душе, он проиграет. А что его толкнуло тогда вверх, если не душа? Законный вопрос. Что он полез туда? Что-то же его толкнуло. Он не хотел оставаться на этом первом этаже. Ему было скучно. Ему сказали, там у девочки в семинарии, а у мальчика в Ешивле, может, родители его вдохновили как-то, журнал какой-то прочел. Надо идти наверх. Забыли сказать про Ирашамая. Не объяснили, что это такое. Мальчик не знал, девочка не знала. А что его толкало тогда? О, это что-то наверняка толкало. Значит, остается сказать, что толкала его животная душа. Есть та животная душа, которая заведует разумом. Человек изучал Тору, так сказать, с вдохновением, ему очень нравилось. Это хорошее занятие. Уже интересное занятие. Я изучал математику, изучал Тору. Мне Тору больше нравится, чем математика. Другие вещи тоже могут быть. Значит, человека тянет вверх. Но вот его движущим, так сказать, мотивом является реальность, и он не выходит за рамки своей животной души. Это опасность. Человек, который связан с душой, на самом деле с душой, появляется в какой-то той или иной степени Ришамаем, он же не будет, так сказать, контактировать с этим миром на уровне его животной души. Есть опасность. Опасность непонимания творения. Животная душа — это прекрасно, что мы ее имеем, можно заниматься Торой, математикой и прочими вещами, но не то, что дает, так сказать, понимание творения. Чтобы иметь понимание творения, надо от него несколько отойти, сверху посмотреть. Это уже твоя душа. На этот уровень выйти. Смотреть на другого человека не как, знаете, схему какую-то, а другой человек. Он не выполняет все мицвот Торы. Он там, ты в этом, например, в другом. Так, или вообще не, так, вообще не законник. Иначе в него надо так и выстрелить в этот момент. Понимаете? Каждая тварь имеет свое место в мире. Я имею, и он имеет место в мире. У нас разные места. Ну, вот хорошо. Что мне заботиться про его место? Мне о себе надо заботиться. Но человеку, у которого животная душа правит им, он может идти в хорошую сторону, вот на этом уровне, близоруким, без очков. Он ничего не видит. Животная душа не видит, как все устроено. И Ришамаем помогает видеть. Это отстранение. В сторону Шамаем. Отстранение от земли. Дальше здесь еще один момент есть. Чтобы, так сказать, все вытянуть из той геморры, которую нам дали. До конца по возможности. Что сказано? Человек послал служить. Всевышний послал. Куда послал? Поднимай мне для меня на второй этаж. Для меня, значит, служение лышмо. Не ради себя, а для меня служи. На второй этаж. У меня вопрос Всевышний. Я очень извиняюсь. Что вы делаете? Человеку лучше на первом этаже, мы что-то уже изучали, там не используется. Вы его посылаете туда наверх? Это же опасно. В чем смысл? Всевышний дал человеку душу. Предназначение души таки быть на втором этаже. Это вот, вот для этого он создал душу. Он запустил ее в этот мир с этим заданием. Ты должен идти на второй этаж, это я хочу. Дальше Гемора показывает, знаешь что, если ты хочешь идти наверх выполнять, подумай, о чем ты должен позаботиться. И Ирашамаем. Просто так не лезь. Это нас Гемора предупредила. Но душа вот для этого создана, чтобы идти на второй этаж. Окей, в этом рождении не получил. Значит, в следующем приду, попробую. Душа, она создана для этого, чтобы идти на второй этаж. Значит, это занятие Лейлой, Нишмас, Анна, Басис Роэль. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Можно вопрос? Осталось у меня ощущение некоторого такого цикла логического. Мы сами на себя ссылаемся. Мы говорим, идти наверх, на второй этаж нужно. Но сначала позаботься о страхе перед небесами. Но страх перед небесами, мы сказали, он сам наверху. Он изначально наверху. Он 10-й уровень существования Творца. Как же я дотянусь до него в первый раз? Если не идти на второй этаж. Как же придумать второй этаж, если у меня нет страха? Понимаете?
Значит, ответ такой. Говорилось, что добраться до 10-го уровня, это вот есть фантастические романы. Дальше, если их возвести в фантастическую степень, тогда получится, про что говорит Гемур. Но я понимаю, что Рамхаль добрался, Аризал добрался до этого 10-го уровня. Есть такие вещи, как тикуним на том 10-м уровне. Значит, что делать простому, нормальному, в прошлом, но в настоящем случае еврею? Что ему делать? Значит, говорилось на занятии, что Хакодеш Бороху так не дает как бы вещи, которые халоймас, проекты, которые нельзя выполнить. Он создал в этом мире определенные создания, которые приближают, которые в каком-то смысле отражают этот 10-й уровень. Например, Тойра. Человек, который соприкасается с Торой, ну не просто соприкоснулся, а прочел что-то, а он работает над ней, выполняет закон Торы. Изучает Талмуд. Что происходит? Эти законы, они, их природа, не из этого физического мира. Носить цицис. Ну, какое отношение имеет, что красивый, что ли, стал, что цицис одел от этого? Закон пришел из другого мира. Когда человек выполняет закон в своем действии и изучает это, получается, что он с этим миром контактирует в самом другом уровне. Его разум выводит его из этого мира, поступки выводят из этого мира. Это вот способ дан, через который можно идти вот к этому 10-му уровню. До чего ты кого-то там, сколько-то метров пройдешь, может 10 метров, может километр, может 10 километров, уже как случится, уже от человека во многом зависит. Но вот есть такие вещи, которые в мире созданы для того, чтобы идти туда наверх. Мы не брошены, так сказать, душа еврея – это не хефкер, не беспризорное существо. За нами следят. Особенно за теми, которые хотят туда идти. И человек говорит, Бабакама говорит, что если человек говорит, а, Всевышний на мои поступки сквозь пальцы посмотрит. Сквозь пальцы посмотрит. И Мора говорит, ну, это ужасная вещь. Ты знаешь, что ты будешь для него хефкер. Он тебя предоставит на волю волн, на эту природу, на этот мир. Ты будешь плавать здесь, пока не поймешь, что не смотрит сквозь пальцы. Человек может быть хефкер, Мор это сказала. Но в принципе, если он заинтересован в нем, так Всевышнему, как будешь Борогу, так он не будет хефкер. О нем позаботятся как-то. Еще вопросы?
Значит, если коротко, то получается, что Творец дает возможности, душу посылает, дает возможности. И задача человека – подняться на тот уровень, для которого пришла сюда душа. Но если человек не приложил усилия свои собственные и не дошел до этого уровня, значит, лучше бы он оставался там.
Ну, понимаете, нет, не это.
Не так?
Нет, не так. Значит, первый момент. Предположим, он со своей. Вот занятие было разделено на две вещи. Одна выполнение мицвот, другая работа над качествами. Это два вещи, которые в жизни, конечно, пересекаются. Одно помогает другому, первое второму, это все верно. Но, в принципе, два разных направления. Здесь говорилось про второе только. Поэтому если человек выполнял мицвот и не преуспел вот в этом внутреннем направлении по качествам. Нельзя, что как будто он ничего не делал. Наоборот, много сделал хорошее, все это с ним будет. Но здесь говорится исключительно о его качествах. Вот в этом, это тоже требуется от человека. Работать над ними. Это будет спрошено. Вот в чем штука. это функционирование человека в этом мире. Дальше говорится, что здесь есть опасность. Вот что мы изучали в этой геморе. Человеку хочется вознестись, душа есть. На Синае было сказано, скажи, значит, огради, Моше Рабейну предупредил, чтобы не поднимались на гору. Значит, пошел, ему Всевышний говорит, спустись, снова предупреди. Он говорит, я же уже предупреждал. Зачем снова предупреждать? Моше, пойди, предупреди. Почему? Потому что у человека есть желание подниматься, даже если предупреждают. Вот здесь геморе предупредили, а все равно ему хочется. Вот здесь говорится, что будь осторожен. Будь в этом месте осторожен. Если ты идешь наверх, и у тебя нет решамаем, жизнь так устроена, что ты погоришь. Так устроен этот духовный мир. Что ты тянешь туда наверх свой негатив, не надо что-то делать. Лучше бы тебе выгоднее было бы, если бы ты не лез наверх, а нормально так спокойно жил, выполняя тот закон, который тебе дан. Это бы тебя хранило. Вот о чем мы сегодня говорили. Еще.
У меня полтора вопроса.
Начните с половины.
Начинаем с половины. Когда мы говорим, что человеку будет задано 6 вопросов, человеку дано то-то и то-то, мы под этим человеком имеем в виду только мужчин или женщин тоже?
Это половина вопроса, хорошо. Это глубокий смысл, что женщина половина мужчины, так? То есть есть смысл в этом, что это половина только вопроса. Ну хорошо, значит, давайте вдумаемся в суть. Значит, женщина тоже пойдет наверх. Суть этой геморы была в том, что как человек вписывается в этот мир. У женщины есть место в этом мире. И в этом месте, в этом мире есть и Тора, есть и вот все эти 6 пунктов в этом мире есть. Женщина в этом мире. Пусть у нее нет изучения Торы, но как-то каким-то образом определенно с Торой связано. Либо там через мужа, либо вот на занятия пришли, тоже хорошо. Тора для женщины, поскольку это вопрос на женщину, я говорю, что исключение для женщины, значит, Тора. Для мужчины что такое Тора? Некоторые считают, что Тора – это сама цель. Но Аризал считал по-другому. И Гемора считает по-другому, на самом деле. Вот. В книге «От Явна Тайна» писалось, пригодился Гемора Брахот, где Рова сказал, что тахлес, цель – это тешува. Цель изучения Торы – это тешува и майсим Торам. Тешува – возвращение к Всевышнему. Возвращение к Всевышнему – это душа. Тора должна, вот она – это то средство, которое питает душу. Яблоком ее не напитаешь, ношением цицис ее не напитаешь, цили наденешь – не напитаешь, Тора питает душу. Так. Так вот, у женщины нет мицвы изучения Торы, но есть душа. Сейчас есть, ее надо питать. Вот если она питает душу, значит она получает то, что здесь сказано в 5 и 6 пункте. Соприкасание с Торой ей тоже поможет в этом месте.
А третий пункт?
Третий, значит, потомство, но так она участвует в этом. Женщина причастна к этому процессу, знаете. Скажу по секрету.
Некоторые не могут.
Ну, что нет, то нет. Если не может, так не может. Значит, если не может, не может. Наверху, так сказать, понимают. Они не сидят там за магией, сравнивают. Было, не было, не было. Они смотрят, кто перед тобой, так? Это естественно. Да, они смотрят, что происходит. Если у человека не было, скажем, какой-то руки, так его ног не было, не спросишь, почему ты не танцевал. Нет, так нет.
Хорошо. А 6-й пункт касается всех?
Все 6. Значит, я говорил уже, что 6. Женщина вписывается в творение. В творении есть внутренняя часть Торы. На ее уровне, в ее, так сказать, существовании, вот эти, так сказать, хидуши новое тоже может быть. Но я скажу, так сказать, хотя вот коллектив женщин есть, что у мужчин, конечно, здесь гораздо больше возможностей. Писаться во внутреннюю часть творения. Ему больше дано. Но женщина, если она нормально устроена, она счастлива тем, что у нее есть. Так устроено. Кто не верит, ну, пожалуйста, оденьте на себя там цицис или еще что-то делайте, что мужчина делает. Неохота. Все эти изучать гемору не получится. Все. Но так ведь, все равно есть этот внутренний аспект на том уровне, который она имеет, у нее есть соприкосновение с этим. Здесь, кстати, очень полезно бывает, когда муж вот в этом месте. Тогда у них общее поле. если он действительно идет внутрь, она с этого имеет перус, берут, дивиденды снимает. Надо иметь сход, чтобы такое получилось. Добро. Оказывается, еще вопросы.
Вопрос. Можно я по вопросу спросила?
Да.
Да, значит, вернемся к последней части нашего урока. Когда мы говорили, что толкает человека, если нет Ирас Шамаем, то что толкает вверх? Вы сказали, что это Нефеш Бегемит. А я вот думаю, что... А почему человек не может начать движение вверх из одной любви к Всевышнему? Пускай нет пока трепета, не дозрел. Но зато любит и говорит: «Кадош Баруху, я так тебя люблю! Я хочу приблизить меня к себе, я хочу к тебе!» И это движущая сила, чтобы начать развиваться и идти вверх.
Так, значит, речь шла о том, что у человека нет Ирас Шамаем. Вот такой случай рассматривался.
Секунду.
Нет Ирас Шамаем. Ирас Шамаем то, что связывает его с Хакодеш Борух. Если нет Ирас Шамаем, 100% у него Агавы нет.
Почему?
Потому что Агава – это внутренняя связь с Хакодеш Борух. Если нет связи на внешнем даже уровне, как может идти речь о внутреннем? Он может себе говорить, это одно, либо... Его действительно душа тогда тянется наверх, тогда и Ирас Шамаем в какой-то степени уже будет. Я не могу себе представить уровень человека, который имеет Ахава, человека вообще, который имеет Ахава и совсем не имеет Ирас Шамаем. Если он имеет Ахава, значит, он уже связан с Творцом по какому-то внутреннему параметру. Он связан с ним, значит, у него в определенной степени будет Ирас Шамаем тоже. Здесь говорю, человека, который к своей душе вот мало отношения имеет. У него Нефеш Бехемес, она, так этим, это его место в этом мире. Про такой случай говорится. Если нет, тогда у него уже есть Ирас Шамаем в какой-то степени. В этом суть. Понимаете? И человек вполне может идти, значит, а вы говорите, вот он хочет идти наверх, почему у него Ахава? Я скажу, нет у него Ахава. Его Нефеш Бехема толкает туда наверх. Он говорит слова про Ахава. Тогда душа должна быть включена. Смотрите, я так попробую, с такого конца, чтобы это легче было съесть. Разум человека, им заведует Нефеш Бехемес, животная душа. Он может быть более высоким, тогда другое дело. Но, в принципе, решать задачи, там, доказывать все время, для этого, значит, нашамы не нужно. Животная душа с этим справляется. Так считает изучать Тору. Вполне можно на уровне этого. Вайс Митцвот вполне на этом уровне можно. Дальше, вот живя в таком мире, и будучи нормальным человеком, он узнал, что вот надо подниматься. Как я сказал, мы в семинарии сказали, или в Ешиве, или еще где-то он, например, это услышал. И он рад, он хочет. Для этого не обязательно, чтобы получить это желание, иметь Ахава, просто быть связан с своей душой внутренней. Совсем не обязательно. Девочка говорит, кончила там семинарию, я хочу в качестве мужа вот того, который изучает Тору. Ее так научили. Она абсолютно не готова к этому. Она с ним вместе женится, замуж выходит. И через там несколько месяцев она понимает, что она так и совсем не то хотела. А то, что человек говорит, я хочу этого, еще не значит, он готов к этому. Ему сказали, и он действительно поверил, что хорошо идти наверх. Он искренне это принял. Но у него только животное душа работает. Он очень ни о чем не заботится. Ему изучить только вот эту страницу в Геморе, и все, ему больше ничего не нужно. Он приходит, говорит этот Филу за минуту молитву, и все в порядке, дальше идет снова свою Тору. Где там душа? Там нет никакой души. Участие души, я имею в виду. Только животная душа, она участвует. Также и в других этих четырех пунктах. Эта ситуация вполне часто встречающаяся в жизни. Люди говорят себе, что я люблю Творца. Знаете что? Я люблю Творца. Это надо хорошо вырасти, чтобы уже прийти на этот уровень любви к Творцу. Желание к нему есть, это прекрасно. Это уже хорошо. Душа идет вверх. Чтобы дойти до того, что нет какого-то единения с ним, это надо хорошо поработать. Вначале это не дается. Разве что это специальная душа, которая изначально пришла, ничем не так замутненная, вот такая высокая душа, она же так смотрит туда наверх, совершенно еще не понимая, куда она смотрит. Но уже смотрит наверх. Такое бывает. Ну, у такой души, наверное, есть ахала тоже изначально. А в этот год она постепенно забивается, если жизнь так берет свое. В общем, дальше человек живет. Еще вопросы?
Можно, пожалуйста, Ходоров, а творец любит всех?
Любит ли творец всех? Я читал в Таилим, что творец любит тех, которые его любят. Он, так сказать, вот которые в его сторону смотрят, тех он и любит. Это я прочел Довид Хамелах. Дальше от себя я не знаю, я не был на его месте. Но я верю тому, чему учат нас мудрецы. Потому что я теперь отвечаю уже. Ахаво – это взаимное чувство. Вот представьте, вы женщина, у вас есть муж, предположим. Вы не можете его любить, а он на вас, так сказать, спиной к вам поворачивается. Это не любовь. Она же взаимной. Поэтому, слушайте, поэтому, насколько человек открывает свое сердце Творцу, вот настолько Творец вступает с ним в контакт. Если человек повернут ему спиной Творцу, о какой любви сверх может идти речь? Любовь – это контакт, это не просто слова, это реальный контакт, он обращает свое лицо на тебя и шлет тебе шефу. Это любовь, это не просто слова «а, я люблю». Это, за этим есть определенная реальность, это контакт со Всевышним. Он может быть только там, где Всевышний, где ты обращен к Всевышнему. Если нет, так не будет. Это определение любви. Вечно любят всех. Ко всем одинаково повернут, что ли? Если мы говорим о любви, вот это в этом реальность. Дальше, а?
Разделенной любви не бывает?
Я не знаю, мне эти вещи просто не интересуют. Что между людьми разделенная, неразделенная любовь, меня абсолютно не интересует. Я даже думать про это не хочу. Зачем мне про это думать? Что между людьми на их уровнях, так этих тайвос, существует? Это тайвы людей, которые, вожделение тела, которые что-то себе слова какие-то придумывают еще. Про любовь, про высокое что-то. Есть корова, есть этот бык, и все. Если мы говорим только вот про эти вещи. Разделенно, неразделенно, в чем тут это? Мы говорим про вещи, действительно, любовь, духовное понимание, духовная концепция любви. А? Да.
Я не слышу.
Я слышу, слышу. Слышу, слышу.
Говори, и потом сразу закроешь этот самый микрофон.
Да. Я хочу сказать, да, Дагир Ашема и любовь к Ашему, это не дар Ашема.
Значит, мы говорили на занятии колбы Бедей Шамаем, Хуц Мир Шамаем. Все в руках небес, кроме страха перед небесами. Страх небес в потенциале, конечно, человека существует, равно как любовь. Но это в потенциале. Дальше это надо развивать. Дальше потенциал у некоторых, на самом деле, уже и действие с самого начала, но такая светлая душа, там, Тарок Шмул или другие, которые были. Но, в принципе, это вещь, которая, обе эти вещи, они могут развиваться. И они требуют развития.
Как определить грань вот между первым уровнем и вторым? Практически. Вот человек на первом уровне, да? И как определить грань? Где он уже поднимется на второй, а где еще не поднимется? Вот каким образом это почувствовать? Чтобы не... Как бы,
значит, практически ответ такой. Да. Хочешь идти вверх? Я не знаю, где первый уровень кончается, где второй. Но я слушайте, я отвечаю же. Но я понимаю, что движение вверх сопряжено с опасностью. Я должен заботиться о том, чтобы из себя этот негатив изживать. Все. Не надо знать, где грань это. Я должен посмотреть на свой негатив и его в сторону. Вот и все, что отсюда следует. Почему? Потому что где-то есть эта грань, и я не хочу так играть с огнем. Еще вопрос. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.